Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 18 ліпеня.
Барацьба за Украіну можа працягвацца 5-10 гадоў. Прагноз Александра Кнаровіша.
Когда вы посмотрите на украинцев, встаньте просто на их сторону. У них прямо сейчас происходит бесконечный ужас.
Разумею, чаму дзед не расказаў пра вайну. Размова з каліноўцам пасля яго першага бою.
Ёсць паветраная трывога, я спускаюся ў сховішча. Я ведаю, што большасць хлопцаў на гэтай трывогі пляваць.
Вельмі люблю сваю краіну, але ў КДБ ісці жахліва. Медсестра і бацька пагутарыла з блогерам Андрэем Павуком.
На экстрэмісцкія телеграм-каналы не падпісаны.
Вы знаете что? Я вам покажу, да, на гомельский флагшток, но я только за ними подглядываю.
Долго вас, да, не задержат.
Ну, да, мне не бояться, я приеду как на
не
работу.
Не бойтесь, приедете на работу и даже можете похвастаться своим коллегам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Ад 24 лютага галоўнай медыйнай падзеі застаецца напад Расіі на Украіну. На шчасце, украінскія вайскоўцы адбіваюць удар, але пра заканчэнне вайны гаварыць яшчэ рана. На выходных Расія зноўку абстраляла шэраг украінскіх гарадоў. Не абышлося без ахвяраў.
Вайна ва Украіне будзе працягвацца 5-10 гадоў. Такое меркаванне ў эфіры Еўрарадыё агучыў прадпрымальнік і блогер Александр Кнаровіч.
Думаю, што вайна будзе доўгай. Я сейчас не вижу ни условий для того, чтобы Путин победил. Слава богу, это невозможно. Я не вижу условий для того, чтобы он остановился. У него внутри нет мотивации, кроме выборов 2024 года. Я не вижу внутри Украины каких-либо позывов как бы согласиться с сегодняшними потерями. И поэтому в моем представлении это может продолжаться и 5, и 10 лет. Вот в вяло текущем режиме то, что происходит сейчас.
Але не гледзячы на пессімістычны прагноз пра тэрміны супрацьстаяння, Кнаровіч ставіць на перамогу Украіны.
На думку бізнэсоўца, Украіна абавязкова пераможа, таму што гэта вайна рэсурсаў, а не салдат са штыхамі. Больш рэсурсаў ва Украіны, плюс Украін Захаду, якія хочуць дапамагчы і разумеюць, што сёння Украіна ваюе за іх.
Украина обязательно победит, тут нет никаких сомнений, потому что вот такая долгая война, это война ресурсов, это не война как бы человека там со штыком, который бросается в атаку, это война за, ну, просто война размера ресурсов, а соотношение ресурсов Украины плюс Запад, который хочет помочь и понимает, что сегодня Украина воюет за него, с Россией, которая теряет ресурсы, абсолютно очевидно, это будет поражением, но это будет долго.
Хто павінен будзе пасля перамогі Украіны зрабіць першы крок для таго, каб паміж беларусамі і ўкраінцамі нармалізаваліся адносіны?
Александр Кнаровіч спадзяецца, што гэта будзе беларускі народ.
Мы должны будем с ними строить отношения. Дай бог, это будет отношение двух свободных народов, которые будут как-то договариваться, в том числе на уровне государства. И когда вот мы об этом думаем, то взгляд становится несколько другим. А потом дальше. Давайте поставим себя на место тех самых украинцев, в чем они сегодня живут. Да? То есть Беларусь в травме. Травма произошла трижды, как говорят психологи. Да? Травма произошла трижды. В первую очередь, это травма в момент коронавируса, когда никто не знал, что будет, никто не знал, сколько людей погибает, никто не знал, как вообще бороться с этим, как с этим жить. Во второй раз травма произошла во время 2020 года, и третий раз травма происходит сейчас. Беларусь трижды травмированная нация. Но когда вы посмотрите на украинцев, вот встаньте просто на их сторону, на их взгляд. У них прямо сейчас происходит бесконечный ужас.
А теперь цікавы факты от Службы безпеки Украины. Там сцвярджаюць, что россияне уварваліся в Украину с картами 50-годовой даўніны.
Ведомство опубликовало документы, знойдзеныя у районах Харковской области, якія знаходзіліся под оккупацией. Сярод іх опынулася карта, выпушчаная ў 1969 годзе.
На ёй, як кажуць у СБУ, цалкам асутнішае район Салтока ў Харкаве, які пачалі забудоўваць у 1970-е гады, а таксама Травянскае і Мурамскае вадасховішчы, створаныя ў гэтыя гады.
А дзяржаўная мяжа паміж Украінай і Расіяй намаляваная асадкай, бо на мапах яе яшчэ не было ўвогуле.
Мы
На Еўрарадыё навіны спорту. У понеделок з'явился свежий рейтинг теннисисток WTA у одиночном разраде. Из наших суайчинниц Арина Сабаленко засталася на 6-м месте, Виктория Азаренко на 20-м. Александра Соснович поднялася на 35-й радок. Тройку лидерок по-ранейшему складают Іга Свёнтак с Польши, эстонка Анет Кантавейт и представница Греции Мария Сакари. Российский хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с экс-форвардом Минского «Динамо» Тейлором Беком. Контракт различен на 1 год. В минулом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 31-годовый канадец провел у складе Минского «Динамо» 42 гульни. Он набрал 38 очков и стал наилепшим бомбардиром клуба. На речи, у КХЛ Бек гуляет с 2017 года, на его рахунку 5 сезонов, 289 матчов и 209 баллов. Пятигорцы с Беларуси и России отхилены от удела у чемпионатах света и Европы. Отповедное решение принял Международный союз сучасного пятиборья, поведомляет Белорусский фонд спортовой солидарности. А кроме того, белорусские спортовцы будут отхилены от усих официальных международных споборництв под эгидой UIPM и EAMP. С отповедной инициативой у международной структуры вернулась Федерация сучасного пятиборья Украины. Министр молоді і спорту України Вадим Гуцайт додав, що представники Росії і Білорусі по-ранейшому виходять у керівничі органи міжнародних п'ятиборських федерацій, і Україна закликає виключити їх. Сучасне п'ятибор'я включає верхову їзду, фехтування, стрільбу, плавання, біг по пересеченій місцевості. Гэта були новини спорту на Еўрарадіо. Заставайтеся з нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У эфіры Белсата беларуская валанцёрка Наталя Ягорова, якая падтрымлівае украінцаў падчас вайны, нагадала, што сённяшняя мэта дапамогі – гэта не давесці, што беларусы харошыя, а ў тым, каб дапамагчы.
За увагу натуральна слушная, але цяжка проста моўчкі быць валанцёрам і тым больш ісці на поле бою, рызыкуючы сваім жыццём, калі з украінскага боку час ад часу, але чуваць пра беларусаў-суагрэсараў, якія дапамагаюць Пуціну забіваць украінцаў.
Пра тое, чым займаюцца сапраўдныя беларусы і як яны на справах дапамагаюць Украіне, распавядае беларускі добраахвотнік Альгерт. Ён запісаў відэазварот на украінскай мове, дзе таксама тлумачыць розницу поміж беларусами и лукашистами.
Слава Украине, живи Беларусь. Я боец белорусского полка имя Цяпляновского и мой позывной Альгерт. Мало кто из вас знает, але 27 лютого и после навіть по всей Беларуси прошли массовые митинги, где белорусы скандували не войне и слава Украине. Тысячи из них было заарештовано. Всі вони пройшли через тортури на Окрестіна та інших катівнях лукашенківського режиму, а деякі з них сидять в тюрмах і досі. Багато білорусів, які з початком російської агресії кинули всі свої справи в Україні, Європі та навіть в Білорусі і приїхали сюди, щоб зі зброєю в руках дати відсіч агресору. Бо ворог у нас один. Бо, як казав колись великий син української нації В'ячеслав Чорновол, ніколи не буде вільної України без вільної Білорусі, так як і не буде ніколи вільної Білорусі без вільної України. Я, як білорус, маю лише одне прохання. Не називайте білорусами тих, хто став на бік зла і хоче зі зброєю в руках йти проти України. Ми, білоруси, називаємо їх зовсім інакше – лукашистами. Це професійні вбивці і садисти, і спецпідрозділів, які все своє життя знущалися з беззбройних людей, захищаючи режим. Вони розганяли мітинги, вони вбивали і калічили мирних людей, принижуючи їхню честь та гідність. Якщо, не дай Бог, хоча б чобіт одного лукашиста разом з російськими військами перетне кордон України, ми, білоруси, разом з українцями, будемо першими, хто буде їх зустрічати зі зброєю. І тому, разом до перемоги, слава Україні та живі Білорусі!
Калиновец Алесь недавно вернулся со своего первого боевого задания. После вертания на пытание «Як маешься?» писал «Нормально».
Калі мы стэлефанаваліся, то аказалася, што нармальна гэта ўсе жывыя. Яго група трапіла пад мінамётны абстрэл.
Усе байцы сапраўды засталіся жывымі, але лесапасадку, якую займалі каліноўцы, проста выпаліла.
Журналістка Еўрарадыё запісала гісторыю каліноўца. У мэтах бяспекі мы змянілі яго імя ды голас, але ўсе звесткі ёсць у нашай рэдакцыі.
Ідзе вайна, у якой ты не бачыш праціўніка, расказвае Алесь. І не таму, што рускія такія ўжо няўлоўныя, проста дзякуючы дальнабойнай артылерыі ім не трэба падыходзіць блізка. Алесь служыць у батальёне «Тэрор» палка Каліноўскага. Кажа, што ў кантактавы бой з праціўнікам уступалі ў асноўным тыя байцы, якія прайшлі баі ў Бучы, Ірпіні і Гастомелі. Больш малодшы прызыў і сам Алесь утрымлівае пазіцыі і ўдзельнічае ў дыверсійных аперацыях. Ён да гэтага часу не бачыў праціўніка. Толькі абгарэлы БМП з целамі.
Ад гэтай вайны ў шоку нават бывалыя легіянеры, якія прайшлі Сірыю, Ірак, Афганістан. Рускія ваююць не ўменнем, а колькасцю артылерыі. Ты захопліваеш сяло, рускія адыходзяць і пачынаюць лупіць з усяго, што ў іх ёсць. Проста знішчаюць усё жывое.
Да моманту свайго першага ў жыцці баявога выезду Алесь служыў у палку 3 месяцы.
Першая задача планавалася лёгкай, таму што паводле звестак выведкі праціўнік быў далёка ад таго месца, дзе мы павінны былі акапацца. Але ўжо праз хвілін 15 па нас пачаўся шчыльны мінамётны абстрэл. На шчасце, руская артылерыя б'е не прыцэльна, а накрывае па плошчах. Так што ўсе засталіся жывыя і здаровыя. Потым рускія яшчэ чымсьці насыпалі, выпальваючы ўсё навокал. І палі, і лясы, і дамы. Ім абсалютна напляваць на ўкраінскую тэрыторыю і на яе жыхароў. Яны тупа выкарыстоўваюць тактыку выпаленай зямлі. І што, сказаць, што быў да гэтага гатовы? Не быў. Нерэальна быць да гэтага гатовым.
Калі мы размаўлялі ў першы раз, у слухаўцы нічога не гудзела, паветранай трывогі не было, але ўжо на наступны дзень Алесь тэлефанаваў з бомбасховішча.
Так, у мяне пачуццё небяспекі не прытупілася. Ёсць паветраная трывога, я спускаюся ў сховішча. Я ведаю, што большасць хлопцаў на гэтай трывогі пляваць. Ну окей. А я лепш лішні раз прайдуся. Проста так аддаваць жыццё трохі крыўдна.
На базе ў добраахвотнікаў ёсць ложкі, спяць па 5-6 чалавек у пакоі, на баявым выездзе спяць, дзе атрымліваецца. У падвале, напрыклад, у лесе. І тады ўсё, што ў цябе ёсць, гэта карымат, такі турыстычны дыванок і спальны мяшок. З сабой сухпаёк і газавая гарэлка.
Гэта такі газавы балончык з кулачок. Калі выязджаеш у лес, на ім можаш у кацялку ўсё, што хочаш прыгатаваць. Карацей, з побытам усё выдатна, і ўсе цябе падтрымліваюць. Галоўнае – гаварыць, калі табе нешта трэба.
Пытаемся, ці памятае Алесь, калі піў, ну, хоць бы, скажам, латы. Алесь задумваецца. Здаецца, гэта было 1,5 месяца таму. Перад сваім першым баявым выездам ён папрасіў начальства адпусціць на 2 дні, пабачыцца з жонкай. Сустрэліся ў Львове, тады і выпілі латы. А потым Алесь паехаў на баявое, а ягоная жонка вярнулася ў Польшчу. І не, яна да гэтага часу не прывыкла да таго, што муж на вайне. Ён імкнецца пісаць ёй кожную раніцу.
Перажывае, калі не пішу. Моліцца, каб хутчэй усё скончылася. На што ты зробіш з мужам шалапутным?
А калі мы пытаемся пра тое, чаго на вайне хочацца больш за ўсё, Алесь не задумваецца.
Прыехаць дадому і абняць жонку. А потым мы б з ёй пайшлі ў прадуктовую краму каля нашага дома і ўзялі сырную з часночным соусам піцу. Кожны дзень уяўляю, як мы ў Турцыі на адпачынак паедзем, як будзем падарожнічаць па Еўропе, яшчэ аднаго гаўрыка зробім, ці дзяўчынку. Пастаянна пра гэта думаю, і жонцы кажу, ты пра дрэннае не думай, а думай пра што-небудзь прыемнае.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У суботу ў Варшаве адбыўся канцэрт гурта «Рамштайн». Падчас яго нямецкія музыкі выразілі салідарнасць з Украінай. Клавішнік Крыстіан Лорэнц праплыў па натоўпе ў лодцы, трымаючы жоўта-блакітны сцяг. Яны сапраўды зрабілі гэта. Поп-спявачка Дженніфер Лопес і акцёр Бен Афлік ажаніліся праз 20 гадоў пасля пачатку свайго феерычнага рамана. Джэй Ло і Афлік не толькі самая яркая пара Галівуду, але і галоўная крыніца натхнення для ўсіх экс-улюбёных. Пара уз'ядналася пасля шматгадовага перапынку і даказала, сапраўднае каханне ўмее чакаць і не ведае ніякіх перашкод. Вяселле Лопес і Афліка ўжо назвалі адной з галоўных падзеяў 2022 года, а таемныя дэталі шлюбу ад месца правядзення цырымоніі да сукенкі нявесты патрапілі ў сетку і парадавалі ўсіх прыхільнікаў знакамітасцяў. Сакрэтнае вяселле прайшло ў мінулую суботу ў Лас-Вегасе, дзе прысутнічалі толькі самыя блізкія сябры і члены сем'яў пары. Зорка «Матрицы» Кіану Рыўз распавёў, што марыць гуляць Бэтмена ў адной з перспектыўных экранізацый коміксаў DC. Паводле яго слоў, гэта можа быць узроставы варыянт супергероя. «Гэта заўсёды было, заўсёды была мая мара. Цяпер роля належыць Паттінсону, і ён выдатна спраўляецца. Можа быць, калі-небудзь у будучыні, калі ім спатрэбіцца Бэтмен старэй», – пракаментаваў Рыўз. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі працягваюць судзіць беларусаў, якія выступілі супраць Лукашэнкі пасля выбараў 2020 года. І часам нагодай для гэтага становяцца даносы так званых неабыякавых беларусаў і беларусак.
Адна з іх – гомельская медсястра Жанна Пікоўская, якая паскардзілася на калегу, які нібыта на сваёй старонцы ў Фейсбуку заклікаў суайчыннікаў да звяржэння ўладаў і працягвае займаць кіруючую пасаду ў лякарні.
Блогер Андрэй Павук пад выглядам супрацоўніка КДБ патэлефанаваў даносчыцы і бацьцы. Паміж імі адбылася вельмі грунтоўная размова.
Толькі паслухайце.
Здравствуйте, Жанна Тимофеевна.
Здравствуйте.
Меня зовут Сычев Сергей Николаевич, я из КГБ. У нас есть к вам задание. Жанна Тимофеевна, алло.
Что-то я что-то не врубилась.
Я вам сейчас поясню. Вы нам доносы писали, вернее, в милицию. Так мы хотим вас отметить за это дело.
Ничего не поняла. Еще раз. Можно я уйду в соседний кабинет?
Да, давайте.
Ну, давайте еще раз сначала.
Заявитель Пиковская Жанна Тимофеевна. Адрес улица Богдана Хмельницкого, дом 83. Содержание обращения. Уважаемый Александр Григорьевич, довожу до вашего сведения, что в городе Могилев.
А дальше что?
В областной стоматологической поликлинике.
Да.
Мы вас наградили.
Да.
Вы хорошую работу проделали. Мы вас хотим отметить.
И что с ним стало, с этим скалоном?
Ну что, посадили?
Куда посадили?
В тюрьму.
Да за что?
Ну, вы же написали, что прошу. Что вы тут просили? Так, дала же.
А так почему вы так и сказали слово «доносы»? Разве в вашей организации такое слово приветствуется?
А, простите, как мне нужно правильно говорить?
Ну, я обращение, я неравнодушный гражданин.
Это замечательно. Ну, просто раньше это, в народе это называется доносы, у нас это называется обращение. Все правильно.
Так а вы где находитесь? Вы в Гомеле?
Да. Очень прошу вас разобраться, как я очень переживаю за свою страну и очень ее люблю.
Да.
Низкий вам поклон от меня за то, что сохранили мир.
Да.
Так надо вас за это поощрить.
Чем?
Сюрпризом. Мы хотим вам сделать сюрприз. Можете прийти к нам завтра?
Какой? Закрыть мне на Белецкого?
Ну, почему сразу закрыть? Вы же хорошее дело сделали.
Ну, а какой сюрприз мне можно? Какой мне сюрприз
на
можно?
На то он и сюрприз, что узнаете, как придете.
Ой, я боюсь.
Ну, чего вам бояться? Вы сознательный гражданин. Вы...
Ну, так, а послушайте, я писала на Могилю... А, я написала, да, на сайт президенту, да. И, короче говоря, ну, так, все пошло на Могилев, и мне, ну, шли отписки. Да как, чего его посадили? Разве его посадили? Буквально недавно он что-то ко мне приполз на страницу в Одноклассниках рассмотреть. Хотя это, конечно, может быть и не он.
Ну, вот. Это мы вскрыли его страницу, это мы ползали уже, смотрели. Слушайте, так а что вы хотели? Как нам его наказать?
Нет, я ничего не хотела. Его наказать? Он не достоин звания врача, я бы к нему бы не пошла лечиться.
Не знаю, наши сотрудники ходят, все нормально. Нам он бесплатно делает.
Куда, к нему?
Теперь.
К нему?
Ну, консультироваться пока что. Пока сидит, консультироваться ходим.
Вот. А, так где он сидит? Могилеве?
В Могилеве сидит. В общем, Жанна Тимофеевна, нам нужно, чтобы вы к нам подошли завтра.
А как ваша фамилия?
Моя фамилия Сычев Сергей Николаевич. Так. Заходите к нам, наш центральный КГБ. Здание напротив колледжа.
Ну да, я знаю.
Завтра, пожалуйста, в 11:30. Возьмите с собой.
Я же на работе.
Так, ладно. А в обед можете?
И в обед. У меня рабочий день с 9 до 5.
А в 6 тогда?
Еще раз, напишите на бумажке, а то я напишу Сычев, Сычев.
Сычев Сергей Николаевич, так. Могу свой телефон сейчас.
Да, дать. Напишите свой телефон. Слушайте, ну как-то, я не знаю, мне что-то как-то стрёмно туда идти.
А вы что, ни разу не были? Вы же были уже у нас.
Была, конечно, я же приходила, но... Тогда я сама неслась, как это, что наведите порядок, а теперь, когда вызывают, так уже как-то и стрёмно идти.
Знать, патриотам нечего бояться, Жанна Тимофеевна.
Патриотам нечего бояться, я совершенно, я не боюсь, просто мне интересно, что у меня это сам. Так, слушайте, я работаю с 9 до 5, у меня такая работа, что, я не знаю, тут надо как-то, тут целая трагедия, если мне куда-то отлучиться с работы. Тут я могу просто подъехать завтра без 20 час.
Подождите, я посмотрю в своем графике. Подождите, я в графике своем посмотрю, что тут так. Когда еще раз скажите, можете?
12:40 у меня обед. И в 12:40 я могу выехать прямо с работы и приехать к вам.
К часу можете успеть? 17-й
автобус. Ну, к часу там мне надо такси вызывать.
Ну, давайте к 1:20 тогда я помечу.
1:20, да. Вот. 1:20 мне зайти вниз, так?
Да.
И сказать, что, что я к вам, да?
Да, к Сычеву Сергею Николаевичу и вас пропустят. Вас
ясно,
проведут.
Хорошо. Проведу, да? Ясно. Не бояться не надо.
Бояться не надо. Паспорт возьмите и документ, подтверждающий прописку. Паспорт, да.
Паспорт. Наш там и есть. Все, да, ясно.
Жанна Тимофеевна каже, что пишет доносы, каб допомогши уладам наводить парадок у Беларуси, бо яна вельми любить свою краину. Тем не меньше, исти до комитетчиков для отрымания уздагороды за заслуги перед айчиной медсестра и батька побоивается.
Мне бежать некуда, если что-то случится.
Все правильно. У нас еще там будут вопросы по общению с оппозиционерами. Вы общались как-то?
Конечно, общалась. Так я не общаюсь с ними.
А раньше-то вы посещали мероприятия?
Так это же было не запрещено.
Это было не запрещено, но все-таки мало. Может, они чему-то вас научили плохому?
А чему меня не научили плохому, например? Я сразу все поняла, когда начинался коронавирус, а?
Вы вот приходили, например, к Андрею Пауку на день рождения, в медиапростору.
Нет, я не приходила на Пауку на день рождения. Вы что? Это у вас неверная информация.
У нас есть фотографии, вы с ним фотографировались.
Это не день рождения. Это на Трудовой, около Вечного огня. Лариса Щерякова снимала помещение, ей помогали шведы. И там проводились разные мероприятия. И там это в открытом доступе, она печатала и все. И там стою я посредине, Смолич Виталий и Паук. Это было его мероприятие, он проводил, свои слагает, порядок в Октябрьском наводит. Мы с ним не настолько знакомы. Я говорю, давайте сфоткаемся. Он же прикольный, а я сейчас с ними после выборов никаких дел не имею. Я от них подальше. Да, я общалась, но это было не запрещено, видите ли, наше государство промаргивало и делало людям параллельную реальность. Например, тоже Центр белорусского языка, который находился рядом с офисом Ларисы Щеряковой. Детям параллельную реальность. Там было все в БЧБ, там все было в погонях. И то есть это все было не запрещено. Я ходила, я не скрываю это.
А вы по своему личному интересу или у вас было задание?
Какое задание? Нет, это мне интересно было с ними общаться. Пока не пришел коронавирус и пока я не врубилась, как и что.
Понятно. Значит, все-таки осознали. Осознали, что...
Конечно. Так я же ничего плохого не делала. Я не на протесты не ходила. Я после выборов, я возглавила Белую Русь у нас на работе, я работала, была в правкоме и возглавляла отдел идеологии. Потом я вышла с правкома и стала возглавлять Белую Русь.
Хорошо, хорошо.
Ну, у меня все с идеологией, все нормально, все на месте.
Хорошо, хорошо. Вот, так на экстремистские телеграм-каналы не подписаны?
Вы знаете что, я вам покажу, да, на гомельский флагшток, но я только за ними подглядываю. Угу. На гомельский флагшток и на гомельская весна. А я вам объясню, почему. Потому что они там другой раз печатают такие вещи, что... Я закрою это самое. Где это? Гомельская весна, это Ларисы Щеряковой. Угу. И это, а где это самое? И гомельский флагшток, потому что ведут эти наши гомельские, они там печатают многие вещи, которые, ну, мне хочется знать, и мне нужно знать.
Угу, понятно. Скажите, на работе у вас какие настроения присутствуют среди рабочих?
Я вам завтра расскажу, не по телефону. Я все знаю, я все в курсе дела. После выборов вызвала наша замглавврача по идеологии и дала, ну, кому надо.
Да, понятно.
Вот, ну, поставлю на свое место. А что вы говорите?
Молодцы, говорю, хорошо. Если поставили на место, ну, значит, все нормально.
Поставили
Ладно.
На место, да.
Значит, час сорок я помещаю, все, ждем вас.
Час сорок, да. А насколько? Насколько приблизительно наша беседа
минут 20,
будет?
Минут 20. Мы долго вас не задержим.
Ну, мне не бояться, я приеду как на
не
работу.
Не бойтесь, приедете на работу и даже можете похвастаться своим коллегам, что из КГБ живая, здоровая.
Ну, у меня только одна коллега. А, ну, ясно, слышите? Я хотела спросить, так это не шутка, что его посадили, этого?
Вы переживаете за него или как? Ну, посадили,
нет,
да.
Нет, я не переживаю за него,
И не, мы же посадили не только его, по вашим обращениям, мы же других людей тоже посадили. Так неужели вы
очень
за них переживаете?
Очень хорошо, я очень рада.
Хорошо.
Я очень рада, что посадили. А им там и место, а где им и место? Им там и место. И сейчас девка сидит из-за меня в СИЗО на книжной.
Ну, вот, понятно, хорошо. Ну,
ясно. Ну, это ничего, что я подписана на 2. Вот я вам объяснила, почему. Гомельская весна, это ведет моя бывшая сябровка Лариса Щерякова. Но если надо, я при вас отпишусь. Я там ничего не пишу, я просто подсматриваю.
Ну, мы проверим.
И гомельский флагшток. Ну,
проверим,
я вам дам.
И, короче, согласуем действия, дадим вам указания, как, куда, чего, под каким паролем заходить.
Я там ничего не пишу. Я просто там читаю такие вещи, которые наши провластные телеграм-каналы не пишут, понимаете? А мне интересно, мне надо знать. Вот.
Да, правильно, да.
Понятно?
Правильно. Хорошо.
Вот, хорошо, все, до завтра. Час сорок, хорошо.
Да,
все.
До свидания.
Хорошо.
Это была программа «Евразум», щоденный информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончанный.
Почуемся.
Бережите себя.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.